Свидетельство для церкви номер 22. Глава 1. Правильное воспитание. Самое тонкое дело, когда-либо порученное взрослым людям, это развивать молодые умы. Надо приложить все старания и настолько разнообразить процесс воспитания и образования, чтобы привести в движение самые возвышенные и благородные свойства ума. Родители и школьные учителя – конечно же, не готовы правильно воспитывать детей, если сами еще не усвоили главный урок самообладания, терпения, снисходительности, кротости и любви. Какое важное дело поручено родителям, наставникам и учителям? Немногие разбираются в наиболее существенных умственных потребностях детей, и немногие знают, как управлять процессом интеллектуального развития, формирующимися мыслями и чувствами молодежи. Необходимо, чтобы в школе процесс обучения был как можно теснее увязан с процессом воспитания. Детей можно научить служить греху, а можно научить служить праведности. Начальное образование формирует характер как для будущей светской, так и для духовной жизни. Соломон говорит: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Книга притчи, 22 глава, 6 стих. Сказано достаточно ясно. Наставление Соломона гласит о руководстве, воспитании и развитии. Чтобы родители и учителя справились с этой работой, им надо прежде всего самим понять, каким путем ребенок должен идти. Для этого книжных знаний недостаточно. Сюда входит все доброе, добродетельное, праведное и святое. Необходимо упражняться в воздержании, благочестии, братолюбии и любви к Богу и ближним. Для достижения этой цели надо на высокую ступень поставить одновременно физическое, умственное, нравственное и духовное воспитание. Воспитание детей дома и в школе не должно напоминать дрессировку бессловесных животных, ибо у детей есть разумная воля, которую следует направлять так, чтобы ей подчинялись все остальные силы и способности. Бессловесных животных надо обучать и дрессировать, потому что у них отсутствует логическое мышление. Но людей надо учить самообладанию. Ум человеку необходимо развивать, чтобы он управлял всем его естеством, тогда как хозяин обучает животных во всем повиноваться ему. Хозяин является умом, совестью и волей своего животного. Ребенка тоже можно воспитывать таким образом, чтобы у него не осталось собственной воли. Даже сугубо индивидуальные черты его личности могут раствориться и потеряться в личности старшего наставника. Воля ученика со всеми помышлениями и намерениями может во всем подчиняться воле учителя. Детям, воспитанным таким образом, всегда будет недоставать нравственной энергии и личной ответственности. Их не учат жить на основании принципов и здравого мышления. Их воля находится в подчинении у другого человека. Их ум остается невостребованным, а при отсутствии соответствующих упражнений он не развивается и не укрепляется. Такими детьми не руководят и их не учат тому, как использовать все свои природные способности и самые сильные черты в соответствии с их физическими особенностями и складом ума. Но учителям надо не только воспитывать в детях самостоятельность, но уделять особое внимание развитию их слабых сторон, чтобы все их способности упражнялись и переходили от силы в силу, и чтобы разум достиг необходимого уровня развития. Во многих семьях детей вроде бы неплохо обучают и дисциплинируют, но когда рушится та система правил, к которой они привыкли, дети оказываются неспособными самостоятельно мыслить, действовать или принимать решения. Этих детей очень долго держали в рамках железных правил. Им долго не давали самостоятельно мыслить и действовать там, где это было крайне желательно. И в итоге у них не развилось никакой уверенности в том, что они могут положиться на собственное суждение или мнение. Когда они выходят из родительского дома, другие люди своими советами и суждениями могут легко увести их не в ту сторону. Характер таких детей непостоянен. Их не приучили полагаться на собственное суждение, когда это целесообразно и необходимо, поэтому ум их не развился и не окреп должным образом. Родители так долго контролировали их во всем, что они всецело зависят от них, полностью полагаются на их разум и суждения. С другой стороны, молодым нельзя позволять думать и действовать совершенно независимо от родителей и учителей. Детей надо учить с уважением относиться к суждению опытных людей и подчиняться руководству родителей и учителей. Их надо воспитывать таким образом, чтобы они мыслили так же, как их родители и учителя, и наставлять так, чтобы они вполне сознательно прислушивались к совету старших. В этом случае, когда дети выйдут из-под опеки своих родителей и учителей, их характер не будет подобно трости, ветром колеблемой. Если не приучать молодых самостоятельно мыслить и действовать настолько, насколько позволяют их дарования и склад ума, чтобы таким способом и дальше развивать их мышление, чувство собственного достоинства и уверенность в своих способностях, то даже при самом строгом воспитании они останутся слабы как в умственном, так и в нравственном отношении. И когда им придется самостоятельно жить и действовать в этом мире, они вновь и вновь продемонстрируют, что их воспитывали скорее как животных, но не как людей. Вместо того, чтобы направлять их волю, родители и учителя жесткими мерами принуждали их к подчинению. Родители и учителя, гордящиеся тем, что полностью управляли умом и волей, отданных на их попечение мальчиков и девочек, перестали бы хвалиться, если бы проследили будущую жизнь детей, которых они принуждали к послушанию силой или страхом. Такие дети почти совсем не готовы выполнять суровый долг в этой жизни. Когда подобная молодежь выходит из-под опеки родителей и учителей, и ей приходится думать и действовать самостоятельно, она почти во всех случаях идет кривыми путями и уступает искушениям. Молодые люди не добиваются успеха, и те же недостатки прослеживаются в их духовной жизни. Если бы открыть наставникам детей и молодежи будущие плоды их ошибочных методов воспитания, они бы изменили их. Учителя, стремящиеся к полному контролю над волей своих учеников, не добиваются больших успехов, хотя какое-то время может казаться, что им многое удается. Бог никогда не одобрял того, чтобы один человек полностью контролировал другого, и те, кто пытается нивелировать индивидуальные особенности своих учеников и быть их разумом, совестью и волей, берут на себя страшную ответственность. Подобные ученики в некоторых случаях выглядят как хорошо вымуштрованные солдаты, но когда они выходят из-под жесткой опеки, то оказывается, что они не могут действовать самостоятельно на основании заложенных в них принципов. Самыми ценными и преуспевающими учителями являются те, которые задаются целью внушить своим ученикам в процессе воспитания, что от них самих зависит, станут ли они мужчинами или женщинами с твердыми принципами и будут ли они готовы выполнить любую ответственную задачу. Поверхностным наблюдателям работа таких воспитателей может казаться не столь впечатляющей, и они не оценят их труд так же высоко, как труд учителя, который абсолютной личной властью подавляет ум и волю своих учеников. Однако, когда дети вырастут, их будущая жизнь покажет, чей план воспитания был лучше. Родителям и учителям грозит опасность слишком увлечься диктатом и при этом не иметь достаточно тесного человеческого контакта со своими детьми или учениками. Часто они бывают слишком холодны и сдержаны, не проявляют никакого сочувствия к ученикам, а только командуют ими. Такая мера воспитания не завоюет сердца детей и учеников. Если бы преподаватели приблизили к себе учеников, показали им, что любят их, и проявили интерес ко всем их занятиям и даже увлечениям, сами становясь порой как бы детьми среди детей, то сделали бы своих воспитанников очень счастливыми и завоевали бы их любовь, доверие и уважение. Тогда дети намного охотнее признавали бы авторитет родителей и учителей. Привычки и принципы учителя намного важнее его грамотности или компетентности. Если он искренний христианин, то будет проявлять одинаковую заинтересованность как в физическом, так и в умственном, нравственном и духовном воспитании своих учеников. Чтобы оказывать на них правильное влияние, ему надо в совершенстве владеть собой, и его сердце должно быть преисполнено любовью к ученикам, что обязательно проявится в его взглядах, словах и поступках. Учителю следует иметь твердую волю, и тогда он сможет формировать интеллект учеников и обучать их различным наукам. Обычно будущий характер молодежи складывается на этапе начального образования. Тем, кто имеет дело с юными умами, надо стараться привести в действие их лучшие качества, чтобы дети побыстрее узнали, как управлять своими способностями и наилучшим образом использовать их. Заточение в школе. На протяжении многих прошедших лет система воспитания губительно сказывалась на здоровье и самой жизни детей. Многие иные создания просиживали по 5 часов в день в душных классных комнатах, плохо проветриваемых и слишком тесных. Воздух в таких помещениях быстро отравляет легкие. Маленьких детей, мышцы и конечности которых еще слабы, а мозг недостаточно развит, подолгу держали в заперти, чем наносили им большой вред. Многие дети по природе свои чахлые и слабы. Заточение в школе изо дня в день делает их нервными и болезненными. Дети страдают и болеют из-за истощения нервной системы. И если огонь жизни в них гаснет, родители и учителя не считают, что сами немало этому способствовали. Стоя у могилы своего ребенка, удрученные родители расценивают постигшую их утрату как особое волеизъявление божественного промысла, тогда как на самом деле они своим непростительным невежеством сами отняли у него жизнь. Приписывать в этом случае смерть ребенка божественному провидению – богохульство. Бог хотел, чтобы их дети жили, получали необходимое воспитание, развивали прекрасный характер, прославляли его в этом мире и затем хвалили его в лучшем из миров. Родители и учителя, беря на себя ответственность за воспитание таких детей, не чувствуют своего долга перед Богом, а знакомятся с устройством человеческого организма, хотя бы для того, чтобы сохранять жизнь и здоровье своих детей и учеников. Тысячи малышей умирают из-за невежества своих родителей и учителей. Матери тратят многие часы на ненужную работу, украшая свои платья и одежду своих чад, лишь бы блеснуть в обществе, а затем утверждают, что у них нет времени на чтение и получение необходимой информации о том, как заботиться о здоровье детей. Родители полагают, что будет меньше хлопот, если они доверят свое здоровье врачам. Чтобы не отстать от моды и обычаев века сего, многие родители как раз-таки и пожертвовали здоровьем и даже жизнью своих детей. Большинство матерей не проявляют никакого интереса к тому, чтобы познакомиться с чудесным устройством человеческого организма и понять, каким образом один орган зависит от другого и предопределяет здоровое функционирование всех частей тела. Они ничего не знают о том, как взаимодействуют тело и разум. Они не понимают, как функционирует мозг, соединяющий конечное с бесконечным. Каждый орган тела подчинен мозгу. Мозг является центром тела. Детям обычно позволяют есть мясо, масло, сыр, свинину, жирный крем и острые приправы. Им также разрешают есть эту нездоровую еду, когда попало, и даже в промежутках между основными приемами пищи. Все это приводит к расстройству желудка, противоестественному нервному возбуждению и слабоумию. Родители не понимают, что сеют семя, которое вызовет болезнь и смерть. Многие дети становятся инвалидами на всю оставшуюся жизнь из-за того, что стимулируют работу мозга и не укрепляют мышцы тела. Многие умирают в детстве из-за того, что неразумные родители и школьные учителя насиловали их юные умы, заставляя зубрить уроки с помощью кнута и пряника, хотя детям было еще слишком рано по возрасту сидеть за партой в классной комнате. У детей возникает умственное перенапряжение из-за того, что они учат слишком много уроков, тогда как им надо было оставаться дома до тех пор, пока они достаточно не окрепли бы физически, чтобы справляться с умственными нагрузками. Малым детям надо давать свободу, чтобы они, как малые агнцы, бегали и резвились на дворе и были счастливы. Им надо предоставить самые благоприятные возможности для развития крепкого телосложения. Родители должны быть единственными учителями своих детей, пока им не исполнится 8 или 10 лет. Они обязаны открывать перед детьми великую Божью книгу природы в той мере, в какой их умы смогут постичь ее. Матери надо быть меньше привязанной ко всему искусственному в доме, к тому, например, чтобы шить платье на заказ. Ей надо находить время и развивать у себя самой и у своих детей любовь к прекрасному, траве, деревьям, цветам. Привлекая внимание детей к разнообразным расцветкам и формам цветов, она сможет познакомить их с Богом, который создал всю эту красоту, радующую глаз. Она может направлять мысли детей к Творцу и пробуждать в их юных сердцах любовь к Небесному Отцу, который проявил к ним такую любовь. Родители могут показывать взаимосвязь Бога со всеми его творениями. Единственной классной комнатой для детей, которым еще нет 8 или 10 лет, должно быть лоно природы, свежий воздух, распускающиеся цветы и прекрасные пейзажи. Их единственным учебником должны стать сокровища природы. Уроки, запечатленные в их умах на фоне приятных, привлекательных природных видов, не забудутся никогда. Чтобы дети и подростки были здоровы, жизнерадостны, полны жизненной энергии, чтобы у них хорошо развивались мышцы и мозг, им надо как можно чаще бывать на свежем воздухе и иметь четкий план занятий и отдыха. Дети и подростки, все время сидящие за школьными партами, прикованные к учебникам, никогда не разовьют крепкого телосложения. Умственные занятия без соответствующих физических нагрузок приводят к тому, что кровь приливает к мозгу и кровообращение нарушается. Мозг хорошо снабжается кровью, а конечности плохо. Для занятий надо отвести определенные часы, а остальное время отводить физическому труду и досугу на свежем воздухе. Если навыки детей в питании, одежде и сне соответствуют законам природы, они смогут получить хорошее образование, не жертвуя при этом здоровьем ума и тела. Вырождение рода человеческого. В книге «Бытие» вполне определенно говорится об общественной и личной жизни людей допотопного времени, но в ней не зафиксировано ни одного случая, чтобы ребенок родился слепым, глухим, уродом, калекой или умственно отсталым. Не записано ни одного случая, чтобы кто-то умер своей смертью в детстве или юности. Мы не найдем ни одного случая, когда бы человек умирал от болезни. Когда в книге «Бытие» сообщается о чьей-то смерти, обычно это делается так. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Книга «Бытие», 5 глава, 5 стих. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Книга «Бытие», 5 глава, 8 стих. Относительно других говорится так. «И умер он в старости, насыщенный днями». Если сын умирал раньше отца, это было такой редкостью и таким удивительным событием, что о нем упоминалось отдельно. «И умер Аран при Фаре, отце своем». Книга «Бытие», 11 глава, 28 стих. Но у Арана рождались дети до его смерти. Бог наделил человека такой жизненной силой, что, несмотря на болезни, которые накапливались и передавались из поколения в поколение, вследствие извращенных привычек, род человеческий существует вот уже 6000 лет. Данный факт сам по себе является достаточно убедительным доказательством той силы и электризующей энергии, которую Бог дал человеку при сотворении. Потребовалось больше 2000 лет преступлений и потворства низменным страстям, чтобы телесные недуги в значительной части охватили род человеческий. Если бы Адам при сотворении не был наделен жизненной силой в 20 раз большей, чем у современных людей, то род человеческий при всех нарушениях законов природы, что наблюдаются сегодня повсюду, давно бы уже вымер. Во время первого пришествия Христа род человеческий вырождался так быстро, а груз болезней настолько сильно придавил тогдашнее поколение, что оно буквально стенало под бременем невыразимого горя и страданий. Мне было показано жалкое состояние мира в наш век. С момента грехопадения Адама род человеческий вырождается. Мне были показаны некоторые современные привычки столь незавидного состояния людей, созданных некогда по образу Божьему. Когда я поняла, сколько надо сделать, чтобы хоть ненадолго приостановить физическое, умственное и нравственное разложение человечества, мое сердце заныло и защемило. Бог не создавал людей такими слабыми и немощными. Плачевное положение дел объясняется не божественным провидением, а делами самого человека. Оно вызвано вредными привычками, злоупотреблением своими силами и нарушением Божьих законов, по которым функционирует человеческий организм. Не устояв перед искушением потворствовать аппетиту, Адам и Ева лишились своего возвышенного, святого и счастливого состояния. И из-за того же самого искушения так ослаб род человеческий. Люди возвели на престол свои страсти и порочные вкусы, и, что еще хуже, подчинили им свой разум и способность здраво рассуждать. Нарушение законов природы и страдания, как естественный результат этого нарушения, так долго господствовали в мире, что люди полагают, будто нынешние болезни, страдания, слабоумие и преждевременная смерть – это их участь, предназначенная свыше. Но ведь человек вышел из рук Творца настолько совершенным и прекрасным, настолько преисполненным жизненных сил, что прошло более 1000 лет, прежде чем его испорченные вкусы и страсти вкупе с общим нарушением законов природы ощутимо сказались на состоянии рода человеческого. Последние поколения вырождались еще быстрее и еще острее ощущали на себе гнет немощи и болезней. Жизненные силы человечества значительно подорваны потворством аппетиту, страстями и похотью. Патриархи от Адама до Ноя, за редким исключением, жили почти по 1000 лет. После Ноя продолжительность жизни быстро пошла на убыль. Больных и страдальцев приносили ко Христу из всех городов и селений, чтобы Он исцелил их. И с того времени последующие поколения все больше и больше мучились от различных недугов и заболеваний. Из-за непрерывного нарушения законов жизни смертность возросла до пугающих размеров. Годы жизни сократились настолько, что многие наши современники нисходят в могилу в таком возрасте, в каком люди, жившие в первые 1000-летия после творения, еще даже не приступали к активной деятельности. Болезни из поколения в поколение передаются от родителей к детям. Младенцы уже в колыбели ужасно страдают из-за грехов своих родителей, и страдания эти существенно уменьшают их жизненную силу. Вредные привычки в еде и одежде – и беспутство родителей передаются по наследству детям. Многие малыши рождаются уродами, слепыми, глухими, немало умственно неполноценными. Удивляет странное отсутствие принципов у нынешнего поколения, проявляющееся в неуважении к законам жизни и здоровья. В этом вопросе преобладает невежество, хотя свет сияет повсюду. Большинство людей думают главным образом о том, что им есть и пить, и во что одеться. Несмотря на все, что сказано и написано о надлежащем уходе за телом, аппетит – это великий закон, управляющий практически всеми людьми. Нравственная сила уменьшается, потому что мужчины и женщины нарушают законы здоровья и не считают столь важный вопрос, как поддержание здоровья, своим личным долгом. Родители оставляют потомству отвратительные привычки, а тяжелые наследственные болезни портят кровь и ослабляют работу мозга. Большинство людей пребывают в неведении по поводу законов функционирования своего организма и потворствуют аппетиту и страстям в ущерб интеллектуальным способностям и нравственным устоям. Создается впечатление, что они сознательно ничего не желают знать о нарушении ими законов природы. Они потворствуют извращенному аппетиту и потребляют медленно действующие яды, которые загрязняют кровь, расшатывают нервную систему и становятся причиной болезни и смерти. Их друзья называют результат такого поведения Божьим провидением и тем самым оскорбляют небо, поскольку люди сами восстали против законов природы и были наказаны естественным образом за их нарушение. Страдания и высокая смертность преобладают сегодня повсюду, особенно среди детей. Какой разительный контраст между нашим поколением и теми людьми, что жили в первые 2000 лет.